Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы рады новой нашей встрече. В наших беседах мы ведем разговор о далеком прошлом России, о тех временах, когда еще не было даже этого родного для нас названия, когда даже не сформировалось в привычном для нас этнополитическом и историко-культурном значении слова «Русь», и когда на бескрайних просторах Восточной Европы проживали племена, наиболее многочисленными, доминирующими из которых были славянские. Мы на время оставили Северное Причерноморье с тем, чтобы начать разговор об образовании русской государственности, на этот раз с севера, то есть с берегов Волхова и Ильмень-Озера. Тема эта предполагает, что мы должны коснуться и такого предмета, как варяги, они же викинги, они же норманны, и причем не просто коснуться, а поговорить об этом всерьез и весьма пространно. И как бы ни относиться к нормандской теории происхождения древнерусской государственности, сформированной еще в середине XVIII века Байером и Миллером, ну и чуть позднее, на стыке XVIII-XIX веков уже весьма основательно развитой Шлёцером, вот как бы к ней ни относиться, но значение варягов в истории Руси, во всяком случае, весьма значительно. Ну, как, собственно, весьма значительна их роль и в истории большинства европейских народов и государств. И прежде всего таких, ну, конечно, не считая, само собой, скандинавских стран, прежде всего таких, как Франция, Великобритания, Германия, Италия. Мы не думаем, что все те, кто является сугубым сторонником нормандской теории, не говоря уже о создателях ее, что они исходят из того, чтобы сознательно, то есть злонамеренно принизить Россию, представить славян дикими, неспособными к самоорганизации, вот таким вот народом, как бы неполноценным, представить Древнюю Русь результатом политического и культурного творчества норманнов. Конечно, среди адептов каждой теории есть люди весьма одиозные, просто неумные, но вряд ли стоит на них ориентироваться, вот именно на них. Однажды мы говорили, что в каждой теории, ну, если она есть результат научного творчества, причем творчества серьезных, искренно увлеченных поиском истины людей, так вот в каждой теории есть эта доля истины, есть рациональное зерно. Сегодня только очень неумные люди или те, кто использует историю для достижения каких-то корыстных, далеких от науки целей, требует признания нормандской теории абсолютной истиной. Впрочем, именно то время, в котором мы с вами живем, в силу специфики развития общества, культуры и государства, весьма предрасположено вот к таким странно порочным корыстолюбцам, вот к таким паразитам, которые очень даже не безобидны, ибо история явление уникальное и может быть поистине смертельно опасным инструментом, способным к растлеванию души и ума. И нам поэтому приходится напоминать об опасности лжеученых и фантазеров. К предмету наших бесед вполне применимы, наверное, слова апостола Павла из его первого послания к Титу. Я напомню вам слова такие: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Апостол, конечно, говорил не об исторической науке, он говорил о Слове Божьем, которое в иные времена, исхитрившиеся в лукавстве некоторые люди, выдающие себя за учителей, станут извращать. Но мы уверены, что нам позволительно применить слова апостола к нашему предмету, ведь история – это суть, опыт человечества в осуществлении Божьего промысла, который в обретении человечеством истины. И извращение этого опыта не позволяет человечеству делать правильные выводы из пройденного с таким трудом и такими жертвами пути. А значит, это уклоняет человечество от истины. И вот в контексте этого для нас очевидно, что произвольное фантазирование, интеллектуальная игра, вот как, к примеру, у компании «Фоменко» с новой хронологией, столь ныне, увы, популярной, все это очень небезобидно, все это ведет к новым ошибкам и к умножению скорбей. И поэтому роль историка, вот при всей внешней кажущейся отстраненности его фигуры от суетности текущего сегодняшнего дня, вот в отличие, скажем, от политолога, который именно этой суетностью и занимается. Так вот, роль историка, она активна и чрезвычайно ответственна. Историк – фигура действенная. Ибо если историк – это человек, преданный науке, значит, стремящийся к правде, то он не может не понимать масштабов зла, творимого экстремистами, паразитами, фантазерами, и он обязан в меру своих сил, своего темперамента и знаний обличать их и их порочные умопостроения. И руководствоваться он опять-таки может и, надо полагать, должен словами, сказанными святым апостолом Павлом своему ученику и корреспонденту Титу: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Это тоже первое послание к Титу. А вот как это делать? А вот как обличать, чтобы это было действенно? Мы ведь по опыту знаем, что не слишком-то действенно сегодня слово «историка». Думается, надо помнить, что выиграть у наперсточника, помните такую игру в метро? Вот выиграть у наперсточника можно только одним способом – не вступать с ним в его игру. Вот в нашем случае это не принимать условия игры, предлагаемых экстремистами. Они все стремятся к открытым дискуссиям. Они устраивают шумные конференции с намерением затеять скандал и нашуметь как можно больше. И у них это всегда получается, удается. Они этого хотят, и они в этом большие мастера. Мы должны руководствоваться, опять-таки, словами апостола, сказанными на этот раз к другому своему ученику, колоссянину Филимону. Слова такие, это первое послание Филимону: «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». И мы уверены, что истина, она никогда не рождается в споре. Наоборот, спорящие равно удаляются от истины. Они стремятся не к истине, а к непременной победе друг над другом. Они горячатся, они ожесточаются сердцем. В полемике весьма вольно обращаются с фактами. И очень часто сознательно их подтасовывают. Потому что главное – победить. И для этого у спорящих хороши все средства. Слишком часто приходится видеть, что спор – болезненное и, в сущности, бессмысленное самоутверждение. «Тот, кто доказывает грубо, ничего не доказывает», – говорили древние римляне. И нам кажется, ну, собственно, мы в этом даже уверены, что наиболее приемлемой формой является вот беседа – спокойная и неагрессивное рассуждение, являющееся ничем иным, как мыслями вслух. Беседа неспешна и, конечно, лишена трескучего эффекта, но зато в ней есть предрасположение к диалогу, в ней слышен, ощутим голос собеседника. Беседа предполагает поиск. В ней нет заданности. В ходе беседы нормально сомневаться, нормально останавливаться, возвращаться к сказанному, естественно, рассматривать один и тот же предмет или событие с разных и традиционных, и неожиданных позиций, задавать вопросы и вдруг обнаружить, что пока на эти заданные вопросы ты не знаешь пока еще убедительного ответа. И беседа немыслима без собеседника. А в нем, в собеседнике, предполагается друг, ну уж во всяком случае товарищ, а это, в свою очередь, предполагает интеллектуальную и душевную открытость, то есть доверие к человеку, а это очень хорошо, это замечательно. И вот сегодня в нашей беседе, прежде чем мы подойдем к воинственным викингам, вот давайте бросим общий взгляд на восточных славян и зафиксируем картину их расселения на 7-8, начало 9 века. Для начала надо просто назвать восточнославянские племена, и тут возникает первая проблема. А проблема эта в самом понятии – племя. Племя – это этническое образование, в котором люди объединены на основании кровного родства. Память об этом родстве должна быть, конечно, не прямой, вот как в случае с семьей, а косвенной. И в то же время эта память должна быть живая, а не историческая. Исторической памятью об изначальном родстве и об общей исторической судьбе объединен народ. Правда, историческая судьба и ее общность, они обязательно, неизбежно присутствуют и в племени. Вот мы поставлены перед непростой проблемой – отличить племя от народа. Племя от народа. Эмпирически-то это понятно, но в то же время эмпирически, но не конкретно. Понятно, что в нашем случае народ, то есть этнос, это славяне вообще. Что же более конкретно понимается под народом? Вот классический набор признаков таков. Во-первых, это языковое единство, которое, тем не менее, не отменяет каких-то там вот диалектических особенностей на ряде территорий. Это первое. Во-вторых, единство форм хозяйственной жизни. То есть не может быть такого народа, где одна часть ведет оседлый образ жизни и занимается земледелием, а другая ведет кочевой образ жизни и промышляет скотоводством. Близко к формам хозяйственной жизни стоит бытовой уклад. И вот это вот единство бытового уклада – это третье. А в-четвертых, это общность религиозно-идеологическая и, как следствие, общность поведенческих стереотипов, вот того, что обычно называется национальный характер, там, национальное сознание. То есть очень важно осознание как на популяционном, так и на персональном уровнях принадлежности к народу. И, наконец, последнее – это общность территории. Вот здесь, в этих характеристиках общности или характеристиках единства, все хорошо за одним исключением. Потому что все это характеризует не только народ, но и племя. Вряд ли мы можем сомневаться, что, можно сказать, там, поляне или дулебы имели и характер, и самоосознание, то есть самоосознавали себя полянами или дулебами. Единственное, что к характеру и сознанию мы не можем применить, так сказать, приставить термин «национальный». Но в самом-то этом термине есть какое-то неопределенное лукавство. Конечно, в сравнении с племенем народ, организм неизмеримо более полифонический, многокрасочный, не только допускающий, но по определению предполагающий богатство оттенков. Народ, этнос, как мы его определили, он неизбежно требует самоорганизации, социально-политической, религиозно-культурной. И вот когда это происходит, то образуется государство. Но историко-политическое и религиозно-идейное единство – это уже, извините, атрибуты нации. Как бы нам во всем этом не запутаться окончательно. А не запутаться мы можем в том случае, если будем иметь в виду, что всякое развитие в истории происходит во времени. То есть мы всегда имеем дело не со скачкообразным явлением, а с более-менее плавным процессом, который иногда замедляется, иногда ускоряется, Но эти ускорения и замедления, они очевидны лишь на очень большом временном расстоянии. То есть они очевидны, так сказать, постфактумом. А внутри же вот процесса, внутри же процесс идет более-менее плавно, плавно перетекает, прорастает, трансформируется. Ну, а если уж находиться внутри процесса, то почти невозможно этот процесс видеть. Вот только, пожалуй, последние 100 лет мы сталкиваемся с вами с феноменом парадоксального ускорения исторических процессов, и кого-то это радует, хотя на самом деле это должно нас всех тревожить. Кстати, впервые русский человек ведь увидел трансформацию жизни в протяжении одного лишь поколения, то есть увидел процесс исторический, находясь внутри него в эпоху Петра Великого. И это оказалось столь захватывающе, но это оказалось и столь болезненно, что вызвало весьма страстное отношение к эпохе петровских преобразований, причем острота восприятия, она не утратилась по сию пору. Вот и сейчас нет среднего, так сказать, спокойного отношения к Петру Великому и к его времени. Петра Великого либо любят, либо ненавидят, но никогда к нему не относятся прохладно, так сказать, безразлично. Ну, вернемся к народу и нации. Вот народ и нация, к этим феноменам общества мы еще не раз будем возвращаться, а пока же, вот давайте ограничимся тем, что отметим. Народ относится к периоду или к эпохе взросления, самопостижения, объединения, то есть к эпохе юности. Нация – это завершение процесса становления, это обретение некой целостности и самодостаточности, некой гармонии и баланса составляющих элементов. То есть это своеобразный и, в общем-то, это логичный итог этнокультурного и социально-политического процессов, что и выражает.